Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» я хотел полностью посвятить разговору о двух фестивалях – Венском и Каннском. Ну а на этой неделе в Москве произошло событие, которое многих взволновало. Писатель Сергей Гондлевский увидел в метро на станции Лубянка портрет Сталина, сорвал его и тут же был задержан полицией по доносу бдительного гражданина. Этот случай вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Поступок, который кажется единственно возможным, нормальным, само собой разумеющимся, воспринимается как подвиг, пишет Варвара Турова. В 1918 году Мандельштам выхватил из рук палача расстрельные ордера и разорвал. Вчера выдающийся русский поэт Сергей Гондлевский сорвал портрет людоеда и также разорвал. Прошло почти 100 лет, но в России только поэты противостоят негодяям, полагает Леонид Санкин. Сам Сергей Гондлевский, которому я позвонил, смущен тем, что его поступок вызвал такую реакцию. «Моя скромность очень уязвлена», — сказал он.
Я вижу, что вы не очень довольны вниманием, которое эта история привлекла.
Ну, совершенно недоволен.
Вы не считаете, что вы совершили какой-то из ряда вон выходящий поступок?
Ну, никак, нет. Просто поддался порыву.
Это было просто мгновенное решение.
Но кто же в таких случаях размышляет? Поддается порыву, идет просто импульс.
А что это был за портрет?
Небольшой, размером с А4, но в рамке. И он был намертво приклеен к стене, потому что я помню, что я его срывал с усилием.
Просто так, вообще без всякой надписи?
Ну, вот это морда была. Вот. И тут же какой-то моих лет человек сказал, ты что делаешь? Я сказал, как что делаю? Срываю портрет. И видишь, сорвал его и пошел дальше на платформу «Чистые пруды». Во время пришли два милиционера, он их привел и сказал, вот это он. Значит, он пошел куда-то и пожаловался.
Что милиция сказала? Вы объяснили им, в чем дело?
Такие простые невестные ребята сидели и говорили, ну ты попал. Шить тебе статью будем за мелкое хулиганство. Я попросил их со мной не разговаривать на «ты». Но потом я позвонил своей подруге Варваре Горностаевой. Я понял, что я действительно попал. И я не знаю, благодаря ли ей или не благодаря ей. Спустя какое-то время, какую-то череду звонков, в которых я не принимал участия, меня выпустили на волю.
Спрашивает прямо в вашем фейсбуке Борис Херсонский. Доживем ли мы до дня, когда в Москве в Кутузку будут тащить не тех, кто срывает портреты любого черта, а тех, кто вешает эти портреты? Что вы скажете?
Почему должен убийца висеть в метро?
Сейчас, вы знаете, в Украине, даже в многих городах объявили о том, что декоммунизация закончена. Вы наблюдаете за этим? Считаете, что правильно все делается?
Да, вне всякого сомнения, конечно. Вот здесь у меня никаких колебаний нет, да. Конечно.
Как вы думаете, Сергей, почему пути России и Украины в общественном сознании вот так разошлись, даже в этом понимании преступности советской символики, отвратительности советской власти?
Я не думаю, что они так разошлись, потому что все-таки мы одного поля ягоды. С другой стороны, все-таки мы, как вы справедливо сказали, разошлись. Я думаю, что дело в традиции. Анализ крови не показывает, да, кто там русский, кто еврей, кто украинец. Но вот какая-то существует общая традиция. И одних тащат в одну сторону, других в другую.
Но почему Россию тащат в эту сторону, в сторону реставрации сталинизма?
Я думаю, что очень ордынское устройство государства, власти.
Противовес традициям Запорожской сечи и так далее.
Ну да, да.
Сергей, что бы вы сказали тем, кто думает сейчас, что Россия движется к реставрации советской репрессивной системы, и единственное, что можно сделать сейчас и разумно, это поскорее уехать?
Мне кажется, что мы катимся в ад. Я думаю, что очень многое зависит от личности руководителя. Что если бы, скажем, у нас был бы такой, я не знаю, президент, как Григорьевич Хартишвили или Ходорковский, все могло быть бы лучше.
А ответственность с общества вы снимаете полностью?
Я работал учителем. Какую-то погоду в классе делает харизматический человек. И класс может быть говенным, а может быть сносным.
Ну, был учитель в Украине Янукович, и класс бунтовался.
тоже верно.
Вы сказали, что Россия катится в ад. Как этот ад будет выглядеть, когда он наступит, и что делать тем, кто в аду жить не хочет?
Я думаю, что просто опасная страна, где будет опасно выходить на улицы, где будут ходить какие-нибудь казаки. Ну вот, вчерашний случай. Человек стукнул на меня, потому что я сорвал портрет палача со стены. В какое-то количество это перейдет.
Вы думаете, вернется к полноценному сталинизму?
Вы знаете, полноценный сталинизм все-таки замешан на страсти. А сейчас, мне кажется, очень циничное и апатичное общество. Я не знаю, что лучше.
То есть цинизм победит сталинизм. Что бы вы сказали тем, кто думает, что нужно уезжать?
Ну, я бы сказал, уезжать.
А что бы вы сказали себе, своему внутреннему голосу, который вам говорит то же самое?
Я бы сказал, что мы сейчас смотрим на удава. И хотя бы из соображения самолюбия надо дрыгать лапками.
Вот это вы и сделали в метро. Дрыгнули лапкой.
Да.
Поэт Сергей Гондлевский в программе «Культурный дневник». Такой огромный фестиваль нового искусства, как Венский фестиваль, в Москве провести невозможно. И денег нет, и желания тоже, и атмосфера не та. Зато программным директором Венского фестиваля стала в этом году москвичка, главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова. Мы встретились с Мариной в ее офисе после самого сложного дня фестиваля, когда был показан колоссальный спектакль Яна Фабра «Гора Олимп», идущий с небольшими перерывами ровно 24 часа.
Я помню вашу лекцию, которая называлась «О новом театре». И тогда вы сказали вещь, которую я запомнил навсегда и постоянно повторяю, что отличить новый театр от старого можно так же, как маленькую собачку от кошечки, что как бы ни выглядела маленькая декоративная собачка, вы никогда не перепутаете ее с кошечкой. Надо сказать, что теперь и я, и мои друзья всегда, когда мы выходим с какого-то спектакля или киносеанса, мы говорим, собачка была или кошечка?
А да? Что собачка, кошечка?
Собачка, значит, это старый театр, а кошечка – это новый театр. Но вы создаете здесь фестиваль, как программный директор, исключительно кошечек, исключительно нового театра. Это страшно сложная задача. Как вы с ней справляетесь?
Нет, ну, мне кажется, что это даже я не воспринимаю это как какую-то задачу. Все-таки на фестивалях такого уровня, как правило, представлены кошечки. Собачки, я просто на них, честно говоря, почти не видела. Но кошечки тоже бывают разные. Бывают какие-то милые, облезлые, интересные в своем поведении, банальные кошечки. Поэтому это тот вопрос уже не наличие большого количества собачек, а наличие или отсутствие хороших, интересных кошечек вот внутри программы. А это и для программного директора, конечно, такого фестиваля европейского и крупного, это всегда так. То, что, скажем, там, для меня 2 года здесь интендант Маркус Хинтехойзер, которого 3 года, да, было его интендантство. Все эти годы, в общем, эта программа была, конечно, про современный театр, не про что-то другое. А если говорить о каком-то моем специальном интересе, то он, наверное, заключался в том, чтобы просто показать с помощью этой программы, как вообще изменилось то пространство, которое описывается словом «театр» сейчас. Ну, современный театр, естественно. Как бы я опускаю это определение, потому что оно, Socrates, goes without saying. Что такое театр? Потому что, действительно, лет 30 тому назад это слово описывало несколько иную реальность, чем теперь. И в том числе, там, если мы имеем в виду авангардный театр и всякий театр, просто это было более определенное, более узкое пространство. А сейчас происходит какая-то такая его экспансия в сопредельные сферы, очень активная, и чем дальше, тем больше. И вот мне хотелось, чтобы все то, что описывается этим понятием сегодня, как бы все возможное количество всех модификаций, форм, поисков, направлений и так далее, вот чтобы оно как-то оказалось в программе представлено. И в этом, собственно, и задача состояла. Потому что меня сразу, конечно, начинают спрашивать про какие-то национальные акценты, да, вот это вот почему-то так как-то с этой стороны все, и здешние, надо сказать, журналисты тоже, они как-то с этой стороны пытаются подъехать, а мне кажется, что, ну, раз я действительно для них все-таки такая экзотическая какая-то вещь, то есть какой-то программный директор из России, хотя сейчас, например, совершенно не воспринимаю какого-то программного директора из России, по-моему, уже как бы они поняли, что это просто... Я их много раз пыталась убедить, что я делаю программу про театр. а не про, не про какие-то национальные, что наоборот, эти национальные границы надо, как бы для меня в театре они не существуют, и это единое пространство.
Но русских постанов стало больше, чем прежде?
Нет.
Это я не в упрек говорю,
нет,
больше?
Да, я понимаю, нет.
Статистически больше.
Статистически их две.
В прошлом году были.
А в прошлом году это как бы я не была ответственна за так целиком за программу. Так она и так и в позапрошлом было. В позапрошлом году был Дмитрий Крымов и был Богомолов, но правда своей латышской постановкой, поэтому она формально как-то русской не считалась. Но в общем, нет, как раз тут русских постановок, тут, в общем, видите ли, нужно понимать, что.
Что считать русским? Федор Павлов Андреевич, а русский,
вообще,
не русский.
Нет. Ну, дело не в том, что он русский, а дело в том, что это абсолютно международный проект, в котором принимают участие 9 перформеров, из которых один Федя Павлов Андреевич. Таким же успехом сказать, что это Америка. Ну, как бы он так, как мотор этого дела, да, но у него есть ко-куратор со стороны Австрии, они вот вдвоем собирали по всему миру с Китая и Соединенных Штатов Америки там люди. В основном, кстати говоря, все-таки здесь четверо, по-моему, это австрийские граждане, а остальные со всего вот из разных концов земли. Поэтому это уж точно никакая не русская постановка, это международный проект. И важно подчеркнуть, что Венский фестиваль, так уж получилось, что он исторически всегда в сторону России как-то глядел. В отличие от, там, скажем, Эдинбурга или Авиньона, которые действительно забыли о существовании такой страны на долгое время, на Венском фестивале во времена Люка Бонди бывали представлены какие-то и Андрей Могучий, и Иван Ворыпаев, и даже, господи, Евгений Гришковец, извините, был в прошлом году. Поверьте, что вот действительно в этом смысле, и это не было моим намерением, равно как моим намерением не было делать не русскую программу или... Понимаете, я вообще просто отсекла для себя вот это вот мышление в рамках каких-то национальных категорий. То есть, грубо говоря, если бы я увидела 3 спектакля португальских, которые бы меня потрясли, то их было бы 3, да? В данном случае их 2. В данном случае их 2, там ровно сколько русских. И мне кажется, что это принципиально в данном случае, потому что современный театр – это как бы такое, вот эти вот кошечки, они живут, где им, как дух и где захочет, так эти кошечки, они живут, где им захочется.
Ну, не только театр, все на свете теперь и без границ, и кино, да. В общем-то, это же не театральный фестиваль, это фестивали кино, и перформансы, и выставки, и все на свете.
Но другое просто, эти сосуды, понимаете, потом в этих сосудах, эти переливания, оно просто, то есть в каком-то момент становится интересным, там, скажем, румынское кино, предположим, да, и в этот момент, в этот сосуд перетекает больше вот этого вещества какого-то. А потом, скажем, оно может перетечь, я не знаю, в какое-то там французское кино. Точно так же с театром. То есть было какое-то время недавно, когда там какой был бельгийский театр. Потому что вообще не было такого понятия бельгийский театр. Но сейчас там происходит какое-то немыслимое количество интересных вещей. То есть туда это перетекло. А там с английским театром все наоборот гораздо хуже стало, чем когда-то. И вот просто за этим надо следить.
Ну, слушайте, тут среди кошечек есть огромный котяра, да, который подавляет всех. Это спектакль Яна Фабра «Гора Олимп». Я его смотрел в Риме, и, надо сказать, я просто заранее подготовился к тому, что я спать не буду. Я не снял гостиницу на эту ночь. Я думаю, что вот просто поставлю себя в безвыходные условия, даже если мне не понравится. Все равно, куда я пойду в 3 часа ночи в Риме? Досмотрю. Я просидел 24 часа и не спал ни одной минуты.
Да.
И самое поразительное, что... Публика, огромный зал, Джентльмена, сидела с самого начала и до конца. Ну, конечно, кто-то уходил, кто-то спал, кто-то отдыхал по полчаса, но и в начале, и в конце зал был полон. Я не знаю, как Яну Фабру это удалось, это, конечно, феноменальная вещь. Я сам поражен своей стойкостью. Не знаю, как в Вене это восприняли. То же самое.
Вене, это да. Просто шквальный успех. Я, правда, мне... Дело в том, что мне пришлось... Это, я считаю, привоз Яны Фабру сюда своей главной победой, на самом деле. Потому что это был единственный... Ну, вообще, я тут, сказать, на самом деле, все эти 2,5 года жила и работала в совершенно комфортных условиях, когда действительно никто не давил, и это полное, так сказать, любовь, взаимопонимание, чудесные отношения со всеми в этом офисе. Но по поводу Яна Фабру, ко мне вот это был единственный случай, когда ко мне подходил финансовый директор, заместитель финансового директора, вот, чуть ли не люди из бухгалтерии просили меня изъять его из программы, потому что он портил, он просто всю картину. Тут очень много таких regulations есть, в частности, здесь ранее известно, сколько должно быть, например, продано билетов на все события фестиваля. Это очень важный показатель. То есть есть один показатель, это бюджет, ну, из которого ты не выпрыгнешь. Вот он такой, какой он есть. Да, он, как же, там, не знаю, сколько раз больше того, что мы имеем в России в качестве фестивального бюджета. Ну, фестивальный командировочный бюджет примерно равен всем бюджетам фестиваля за год его существования было. Но, тем не менее, вот это ограничение. Второе, это сколько билетов будет предложено городу. Не куплено, что... важно, а именно предложим. Город может не купить, но мы должны ему предложить это количество билетов, это количество посадочных или стоячих, это уже не важно, мест.
Вот, а сколько мест в зале было вообще?
В зале 800 мест, но любой спектакль, любой другой спектакль можно играть несколько раз. Любой, кроме спектакля Яна Фабра. Он просто логистически, его невозможно сыграть два или три раза, вот сказать, один раз, после чего все будут там полтора месяца отдыхать. И поэтому это значит, это спектакль, на который ты тратишь, в общем, довольно много денег, а продаешь 800 билетов. То есть предлагаешь городу 800 билетов, это вот вместимость зала Хали И. И это соотношение для здешних правил, оно катастрофическое. Поэтому они не доверяли. Ну, они доверяли, конечно, но тем не менее. Вот. И когда вчера Ольга Николаевна сидела за мной, он просто, когда они в финале увидели, вот что там стало твориться в зале, да, ну и вообще, по ходу дела, конечно, мы там стали подниматься, признали свое полное поражение. Это действительно это такой уникальный случай, когда нужно забыть о всех этих regulations, да, сделать. Опять же, австрийцы, понимаете, это такие немцы, возведенные в квадрат. То есть для них вот это вот все должно быть by the book, так, как предписано. И тут вот они как-то это, то, что это поломалось в какой-то вот и в каком-то правильном таком смысле, да, это какое-то как бы вчера событие такое.
Ну, у нас такой разговор заговорщиков, которые видели этот спектакль, но еще слушатели его не видели, я думаю, что вряд ли увидят, потому что, хотя он показывается в разных городах, но все равно 800, да. 800, здесь 800, там. Давайте объясним вам, почему вы решили его выбрать и настояли на своем.
Это вы уже сказали, там, это то, что знают все уже, по-моему, про продолжительность этого спектакля, который идет круглые сутки. Продолжительность в данном случае, она есть часть его художественного замысла и сути, я бы сказала, да, потому что не случайно там Дионис в финале говорит о том, что у этого всего не должно быть конца, как бы имея в виду, что это действительно этот процесс, который должен длиться бесконечно. Это формально, это спектакль, основанный на разнообразных античных мифах, которые мы все читали в детстве, но фактически он, и для меня это попытка осуществления некой такой утопии, театральной и жизненной. Это такая территория безграничной свободы, бесконечного экспериментирования, бесконечного выяснения отношений с прошлым человечества, с его настоящим. Это попытка очень, очень трезвого, очень беспощадного взгляда на человека как такового, на его природу, на историю. И в этом смысле это очень какая-то квинтэссенция вообще современного европейского мышления, да, которое оно все же такое вот, оно очень трезвое и анализирующее самое себя, и беспощадное к самому себе. И именно поэтому, собственно, есть надежда на какое-то выступательное движение. Это попытка всегда отказываться от каких-то клише бесконечных, от каких-то границ, в которые загоняет наш жизнь, попытка выходить за эти границы, а как только появляются новые границы, выходить за эти новые границы. Это я говорю о смысле представления, а по сути оно, конечно, совершенно поражает тем, что на протяжении 24 часов, не помню сколько, там 25-30 этих перформеров, которые фантастически играют, поют, танцуют, а при этом еще бегут, прыгают, то есть совершают буквально физические какие-то упражнения. И это какой-то такой микс театра, танца, цирка и даже спорта, который в финале, вот если говорить о том, что какое чувство я испытала на этом представлении, которое я не испытывала никогда ни на каком даже самом прекрасном представлении.
Экстаза.
Да, экстаза. В чем этот экстаз заключался? В тот момент, когда оно закончилось, эти 24 часа истекли, и эти люди передо мной вот это все проделывали, значит, 24 часа, у меня было и в Берлине, когда я смотрела первый раз, и здесь ощущение, что я бежала, прыгала, кричала, произносила монологи, валялась в грязи и совершала все то, что они совершали на сцене вместе с ними 24 часа сама. И вот это их триумф, это какая-то моя личная тоже такая же победа. Как вот я принимала в этом во всем какое-то почти физическое участие. Вот это ощущение человека, посмотревшего спектакль, оно абсолютно уникально, потому что как бы ни было прекрасно все сыграно в другом спектакле, ты всегда знаешь, что это вот они старались, а ты здесь им благодарно хлопаешь. А тут я как-то почему-то хлопала еще себе самой по непонятной причине. Да? Но вот у меня было такое ощущение.
Да, это победа каждого зрителя, да, над своим режимом.
Да, конечно. И да, это какое-то удивительное единение зала и сцены, уникальное, редкое. Оно бывает, наверное, на каких-то футбольных состязаниях, но оно не носит эстетическое, у него отсутствует эстетическое измерение при этом. А здесь, вот если вы представите себе какое-то чувство эйфории, которое отхватывает вас одновременно от прослушанной там прекрасной музыки или увиденного спектакля и от того, что ваша любимая команда победила, вот если вы это совместите, то вот аккумулятивный эффект, он будет вот равен того, что ты испытал на спектакле «Фабр».
Марин, но все-таки это фестиваль не только театральный. Здесь есть много чего еще. И вот вчера, например, я посмотрел два фильма «Сюзан Зонта», да, например, которые я не видел. Это замечательная идея сделать ее ретроспективу. Да. Почему вы это решили?
Вы знаете, потому что, во-первых, естественно, как только я услышала это предложение, в принципе, заинтересовало. Во-вторых, у меня, честно говоря, поначалу я специально вообще никакой концепции, в принципе, никогда не придумаю для любой фестивальной программы, потому что, мне кажется, любая концепция – это и есть те самые границы, в которых себя не надо гонять, потому что их надо, наоборот, размыкать все границы.
Нет, ну тут понятно. Да. Фабр – это новое. Он так все это снимал давно и умерла.
Нет. Вот, да? Послушайте, есть другая история. Вот когда я делаю любую программу, я потом, как бы, когда я собираю какое-то количество спектаклей, которые мне кажутся важными, там, репрезентативными и так далее, я на них как-то так смотрю внимательно, и в них всегда проступает какая-то еще тема. То есть я не загоняю их в какую-то тему, а она проступает. И вот когда я это стала все собирать, там проступила одна явственно такая, я бы сказала, тема, но я не хочу ее назвать феминистской, но вдруг ясно стало понятно, что очень много действительно такого, я взяла это female perspective on reality, да, женского взгляда на жизнь, который все-таки отличен от мужского, да, не потому что он не оппозиционен ему, но он вот немножко иной, это некое такое смещение. А дальше я стала как-то уже, как-то, если что-то такое плыло мне в руки, вот как все с Зонтом, да, я думаю, конечно, это просто прибавление, там, что-то выпало из программы, скажем, выпала Кэти Митчелл, которая должна была тут стоять, выпала Анхелика Лидл, для меня принципиально тоже на самом деле, ну, потому что какие-то вещи отпадают по сугубо техническим, так сказать, причинам. Но в этом был такой момент, поэтому она здесь еще и поэтому, что тут вот как бы она усиливает вот эту вот феминистскую какую-то ноту, которая тут прослеживается от Дах Дотерс там, к Яне Рос и Данилу Тистенке, к спектаклю из Ирана, кстати, потрясающему, по-моему, он тоже sold out, который сделал, это такой стейтмент, потому что он сделан женщиной-драматургом, режиссером и сценографом женщины, и три женщины на сцене, все они великолепны, пятером.
И к выставке Сигалит Ландау.
Конечно, выставка Сигалит Ландау, и Ясмин Гадер из Израиля, которая тоже, конечно, там действительно вот это очень важная какая-то такая история. А потом для меня еще было важно, наверное, то, что, ну, я сама человек, который занимается, собственно, то, как пытается осмыслить то, что происходит. То есть я осуществляю некую рефлексию над процессом, так же, как это делалось у сотового уровня, но неважно. Но в какой-то момент ты чувствуешь, что наступает какая-то черта, когда тебе сам уже хочет перейти, встать по другую сторону вот этой условной границы и начать сам что-то делать. Ставить, снимать там, и так далее. Вот у всех есть такой момент. И она, да, в какой-то момент оказалась по другую сторону, да, вот этой условной границы, когда человек, который из вот этой теоретической области переходит в практику, это для меня вообще всегда интересный сюжет.
Как правило, это бывает неудачно. Но вот здесь это скорее...
Нет, это бывает по-всякому.
Ну, мы знаем кино, которое снимают кинокритики.
Разумеется, но мы знаем...
Ну, и некоторые великие режиссеры были кинокритиками в детстве.
Вот именно, вот именно. Да не в детстве, а вообще новая волна, как известно, французская. Да, это же...
Вот это, да.
Мы просто... Дело в том, что после того, как человек становится великим кинорежиссером, мы забываем о том, что Трюфо это уже...
Никто
не воспринимает Трюфо как театрального, как кинокритика. Но если вы проследите, поэтому на самом деле это неправда, что этого не может быть. Просто когда это случается, он вписывается в историю кино, театра или искусства как уже практика.
Ну вот, говоря о феминистском взгляде на мир, я просто хочу рассказать о собственном экспириенсе, потому что вот я был вчера на этой карусели Федора Павлова Андреевича, и там был один из сюжетов. Это женщина как бы объясняет зрителям, как тяжело быть молодой матери, которая все делает. И я стал жертвой этого эксперимента, что меня заставили раздеться, одеть такой халат.
И гладить.
Вот, и гладить свою собственную одежду. Потом еще, значит, отобрали у меня эту майку, и я должен был выпросить. И, значит, она меня очень ругала, потому что я сказал, что я впервые в жизни вообще, чтобы это не было глажу. Вот, она сказала, что я погладил все плохо, отобрала у меня мою майку и отдала мне только в конце перформанса, сказав, что я должен ей что-то такое дать взамен. И я долго не знал, что, и предлагал ей новый утюг там, и так далее. Вот, в конце концов, она объяснила, что я должен ее поцеловать. Вот такая, это я просто рассказываю для наших слушателей. Немецкая маленькая.
Но мы же придумали
история.
Эту карусель, эти 9 перформеров, они делают в все свои соло вокруг темы беременности.
Да.
Это тоже важно подчеркнуть. И как бы это не случайно, я просто попросила. Они могли, бы выбрать любую тему, но именно имея в виду вот этот вот, в общем, семейнический сюжет, я попросила, чтобы это была какая-то тема связанная. И, а действительно, беременность – это же такое состояние, которое, то есть, во многом мужчины и женщины могут сплиться, но мужчина не может испытать этих удивительных каких-то чувств, когда в нем живет какой-то другой человек. И это на самом деле для меня даже такой физиологический аспект тоже как-то важен. По-разному уже воспринимает мир человек, с которым живет другой человек, и человек, который, я помню, просто в какой-то момент мой муж сказал, что ну, для меня это какой-то океанский сюжет, как бы ко мне, во мне кто-то другой поселился. Я подумал, какой мужской взгляд на вещи.
Да, предложил утюг. Марина, ну вот русский спектакль, единственный из Богомолова.
Нет, еще «Три сестры Кулябина».
«Три сестры Кулябина». Почему именно эти спектакли?
Почему эти спектакли?
Ну, вы русскую сцену знаете.
Да, ну, понимаете, во-первых, там, скажем, Кирилл Серебренников был здесь в прошлом году, да, например, Дима Крымов был здесь позапрошлом году. То есть тут все-таки надо было какие-то имена, поскольку Костя приезжал не с русским спектаклем, а с таким спектаклем, сделанным в Латвии, и это такая немножко подготовка к тому, что он чаще всего за рубежом работает в каком-нибудь лабораторном режиме, а потом что-то такое выстреливает все-таки на российской сцене. Так что в каком-то смысле он будет тут впервые, равно как и Кулябин. Мне просто важно было открыть те имена, которые здесь еще не были. Потому что, повторяю, здесь и Могучий был, да, и здесь все-таки не то, чтобы совсем ничего не знают про русский театр. И Додин неоднократно бывал. Но вот мне показалось, что два имени, которые здесь не были еще как по-настоящему представлены, это вот Богомолов и Тимофей Кулябин, на которые возлагаю большие надежды. Вот как совсем такое новое имя российского театра. Из спектаклей Кулябина я просто выбрала тот, который считаю самым сильным сегодня его спектаклем. А из спектаклей Богомолова тот, который которого, как мне кажется, надо начинать знакомство с этим режиссером, очень стремительно как бы развивающимся, эволюционирующим, и привозить «Князя», например, тогда еще не было. Но, скажем, «Братьев Карамазовых» здесь немножко рискованно вести, потому что вот, вот после того, как приедет «Идеальный муж», вот можно было бы там через какое-то время уже и «Братьев Карамазовых» привести. Потому что тут в искусстве программирования тоже есть свои какие-то там маленькие секреты. Не всегда надо привозить самую новую постановку. Это зависит. Если режиссер хорошо известен, как-то Марталер, то, конечно, бессмысленно вести что-то, что уже... А если, например, сюда приезжает впервые Пипа дель Боно, который здесь тогда не был, ну вот я не знаю почему, да, эта страна обходила этого режиссера стороной. Мне важно было его тоже там открыть для венского зрителя. Я привожу сюда спектакль «Орхидеи», который совсем не самый его последний. У него там и после него были какие-то спектакли. Но мне кажется, что вот если он начинает знакомство с кем-то, с этого спектакля правильно начинается это знакомство.
Марин, ну вот российская публика сейчас очень обсуждает ситуацию в ГИТИСе. Я знаю, что вы тоже к ней неравнодушны. Это я так перескакиваю от одного к другому. Но я думаю, что если вы хотите что-то сказать, то, может быть, это было бы после Богомолова. Я думаю, есть некоторая логическая связь.
Моя увлеченность в эту историю связана просто с тем, что, ну, как и любой человек, закончивший ГИТИС, я не могу быть абсолютно равнодушна к тому, что там происходит, не говоря о том, что, в общем, все авторы журнала «Театр», с которыми я имею дело, в подавляющем большинстве это выпускники ГИТИСа, в том числе какая-то молодая поросль театроведов, это выпускники ГИТИСа. Значит, соответственно, ГИТИС это не просто для нас, для всех, особенно как-то вот так вот для театральных критиков, какое-то место, которым там, ну вот, учат и учат. Да, это то, с чем мы как бы связаны более-менее на всю жизнь, на самом деле. Я могу сказать только, что действительно какая-то первая такая спонтанная реакция на это назначение, она была очень громкая и как, даже такая крикливая, потому что действительно у человека, который стал сейчас Григория Заславского, который стал сейчас исполняющим обязанности ректора, очень, мягко говоря, сложная такая репутация в театральном мире. Но если даже отвлечься от этой репутации, которую, повторяю, осуществляю объективно, он сам этого не скрывает, он в интервью «Новой газете» говорит, я лучше, чем моя репутация. Да? Не всякий человек так может сказать, потому что у некоторых какая репутация, собственно. Ну, человек живет, есть какая-то такая дурная репутация. Он повторяет, что он лучше, чем она, окей. Если даже забыть об этом, и что тут важного, и чего не могут понять, и меня это потрясло, какие-то практики театра, это не просто конфликт каких-то одних людей театрального мира с другими людьми, там, к которым относятся. Это не война просто каких-то там кланов. Это назначение происходит в рамках совершенно очевидной, но только слепой этого не увидит, кампании по вот уничтожению того, что называется новым театром в России, да, что условно можно было бы назвать уничтожение вот этого новым театром, современным русским театром, который народился относительно недавно, да, это какой-то еще довольно тонкий слой этого всего, но впечатляющий уже, но еще не, он еще не как, знаете, как кожа, которая вот на ране зарастает, вот, вот что-то такая розовая какая-то, вот уже вроде бы все зажило, да, но еще все очень все-таки болезненно. Это, конечно, кампания, которая последовательно осуществляет Министерство культуры, которая и продолжается какие-то сложные разборки, простите за это слово, «золотой маской». Была история с журналом «Театр», известная история с театром «Док», и в каких-то частных случаях тоже, то там, то сям, «Тангейзер» и так далее, и так далее. Известно, что Григорий Заславский во многих этих кампаниях просто принимал личное непосредственное участие. И были кампании, организованные Минкультом, как, например, Зубовским институтом, который не имеет отношения к театру, но которым тоже как бы имел прямое отношение. Это не выдумано, да, это зафиксировано в его собственных статьях, в его собственных высказываниях, в его, там сказать, в стенограммах и так далее. Это объективный факт. Он был частью этих компаний. Сейчас его назначение в этом контексте в ГИТИС, конечно, воспринимается как часть компании уже не то, что против ГИТИСа в целом, да, а против того живого, что в этом институте есть, того, что можно было бы отнести к какому-то нарождающемуся новому театру российскому и так далее. И, конечно, это очень опасная и болезненная ситуация. К тому же мы все переживаем за театровический факультет, потому что, понимаете, в ситуации, когда у ректора объективно существует конфликт с едва ли не всеми театральными критиками России, да, которые там, ну, на 90%, 85% вошли в эту самую ассоциацию театральных критиков, которую он объявил сборищем там негодяев. Понятно, что из кого будут рекрутироваться силы наличные, как будет осуществляться взаимодействие вообще вот именно с театрально-критическим миром, это совершенно не ясно. Так что для меня это назначение, это часть, очередной какой-то виток вот этой самой кампании, которая, вообще говоря, напоминает, конечно, кампанию борьбы с космополитами. Кстати говоря, не случайно она началась с театральных критиков. Понимаете, потому что театральные критики в любой стране – это все-таки какой-то передовой отряд такой. Хотя там у них есть своя консервативная часть, но в общем и целом, и вот это то, что сейчас происходит в нашей стране, это показывает, в общем и целом они все-таки это такое люди каким-то передовым образом мыслящие и так далее. Да? И поэтому я не знаю, я не уверена, что чиновники, например, для себя это формулируют и ясно это осознают. Да? Но они каким-то звериным чутьем понимают, что что-то эти какие-то опасные перцы, и их надо, в общем, придавить, задавить.
Это часть огромной кампании, которая идет сразу против всего живого и всего нового.
В Заславском они идет человеку, на котором можно изнутри, так сказать, этого театрального мира и даже театрально-критического цеха, самого опасного в театральном мире, как на которого можно сделать ставку. И ровно об этом речь идет. Его подвиги, всякие другие, коих миллион, даже если мы их вынесем за скобки, все равно эта объективная ситуация останется, ты от нее никуда не денешься. И величайшая глупость воспринимать это как просто борьбу каких-то ситуативно, ситуативно в нашем мире, исполненном амбиций, каких-то болезненном, завистливом. Конечно, миллион возникает других конфликтов. Это правда. Они никуда не делись. Они продолжают пересходить между Петровым и Сидоровым, Юпрутышкиным и каким-то... И они продолжают где-то дымиться, тлеть, гореть и так далее. Но надо открыть глаза, да, и увидеть, что это не про это. Это про другое совсем. Вот что важно подчеркнуть.
Ну вот вы упомянули проблему журнала «Театр», да, который вы возглавляете. Журнал жив?
Журнал жив. Понимаете, «Театр Док» тоже жив. Это как бы ничего не отменяет. Потому что что такое жив? Выживает ли журнал «Театр»? Выживает ли «Театр Док»? Выживает ли фестиваль «Нет»? Да, мы пока выживаем, но мы начали именно мыслить в категории «выживаем, а не живем» буквально там 2 года тому назад. Потому что до этого мы действительно как-то жили. А сейчас это зависит от того, да, даст ли нам грант-фонд, единственный, который у нас существует, будет существовать сам фонд и так далее. Мы, поддержка от государства, оказывается, вот особенно, наверное, скажем, фестиваль «Нет», она просто нулевая. И это совершенно, как бы никто не скрывает идеологических причин этой совершенно нулевой поддержки фестиваля, чрезвычайно успешного, который, ну, я скажу, что там позапрошлом году, потому что в прошлом году просто ничего не отдали, вообще ни копейки, а позапрошлом году на 5 миллионов министерских рублей, министерских, вы понимаете, да, что если пересчитать это, что это такое вот с точки зрения, да, мы привезли, ну, спектакли, не знаю, Тальхаймера, Китти Митчелл, Деклана Дона, Лана Стеллуччи, это фантастическая программа, в общем, была сделана на 5 миллионов русских рублей от Министерства культуры, да, все остальное, как мы остальное все делали, это там наши проблемы, надо будет действительно там чек-ин сделать про это, по этому поводу. Это объективно, и резонанс, вот если считать КПД нашего фестиваля, то оно, в общем, выше, наверное, любого другого фестиваля, просто потому что вот сравнить с сколько денег дали. Любой фестиваль называете, да, государство дало ему денег, и какова отдача, да, и вот просто сравните КПД фестиваля на этом высочайшее. То есть понятно, что это не связано с эффективностью работы, это связано исключительно с идеологическими какими-то вещами.
А у Венского фестиваля все деньги государственные или частные?
Большая часть. Большая часть это деньги города. Это фестиваль не страны, а именно города. Они всегда это подчеркивают, потому что Вена и Австрия — это не совсем одно и то же. Есть Красная Вена, так Левая Вена, и, в общем, довольно консервативная общая, в общем, страна. Поэтому это такой форпост, конечно, какой-то тоже вот такой передовой левой мысли здесь, в Австрии. И это городской фестиваль. Но деньги, да, львиная часть этих денег – это городские деньги, то есть государственные деньги. И самое удивительное в Венском фестивале, это почему-то никто не замечает, это на самом деле очень круто же. Вот возьмите программу Венского фестиваля, возьмите программу Венского фестиваля, и вы увидите, что даже в лучшие годы Венского фестиваля у него всегда треть, четверть, минимум. Это французские спектакли, то есть это всегда промоутирование еще и своей, так сказать, французской. В Венском на Венерфестлох практически нет ничего австрийского. Это деньги австрийских налогоплательщиков сознательно тратятся на то, чтобы что-то приехало издалека, чтобы увидеть мир. Действительно, это самый международный фестиваль из всех, какие я знаю.
Вы здесь на один год? Или остаетесь?
Я заключила, повторяю, контракт 2,5 года тому назад, и вот эти 2,5 года сейчас истекают. Здесь произойдет какая-то тотальная перезагрузка, потому что придет новый интендант, и он приводит с собой совершенно новую команду, и фестиваль очень сильно изменится структурно. Подозреваю, что он будет даже уже не вполне театральным, у него там будет другой немножко акцент такой мультидисциплинарности.
Сейчас концерты и так далее. Вот иду сейчас на Берлиоза.
Нет. Это немножко отдельная часть венской программы. Если посмотрите буклет, вы увидите, что там события. Ну, да, на одном развороте все скопом, тут эти концерты. Это просто такой немножко фестиваль в фестивале. А вот основная программа фестиваля, все-таки в ее центре всегда находился театр в самых разных своих модификациях, но все-таки театр. А сейчас это будет действительно вот эта основная программа, она будет состоять из... Тут есть, просто будет куратор по выставкам, куратор по кино, куратор по танцам, куратор по музыке, концертам и один куратор по театру. То есть понятно, что театр – это в лучшем случае 1/5 программы будет вообще любым театром закрываться, да, вот в любых его изводах. Так что нет, это просто действительно будет. Посмотрим, никто не уверен, что это правильная концепция. Поглядим, как это случится в 2017 году. Я надеюсь, что, сохранятся какие-то очень тесные, так сказать, связи, отношения. И какое-то сотрудничество продолжится, конечно, но в рамках этой структуры мы все уходим. Ну, как бы старая команда все уходит, и приходит новая команда. Это, кстати говоря, совершенно нормально. Это вообще не означает никакой оценки. Вот мы этого не можем понять, да? То есть здесь этот принцип ротации, он железобетонный. Там Винсан Бодрие делал один из лучших фестивалей всей Европы театральной авиньонский. У него было там сколько-то, довольно длительный был контракт. Вот он делал в зените того, что он делал, буквально в зените. У него просто закончился этот контракт, и все, это пришел Оливье Пи. И он пошел в театр Виде Лозан.
Также во всех филармониях,
да, бесконечно. Понимаете, меняется. И это не оценили его работу таким образом. Это просто ротация. У Маркуса Хинтерхольца.
С американским президентом, как ни странно, так же происходит.
У него все прекрасно, и все 3 года его интендантства очень высоко оценен. Просто у него заканчивается контракт. И здесь нету никакой, я просто смотрю, как вот люди, которые работают интенсивнейшим образом, они, представляете, они действительно сгорают на работе. Они знают, что у них через месяц закончится контракт. И придут другие люди. И они не... Я не слышу никакого ни злословия, ни гадости в адрес вот этой новой команды. Ничего. Это воспринимается как нормальный, естественный процесс. Вот в этом как-то меня, конечно, это потребует. Я не могу себе представить в России, чтобы вся команда какой-то крупной институции знала, что она должна уйти и должна прийти другая команда, относилась бы к этому как к абсолютно чему-то само разумеющемуся.
Но это по всей вертикали власти, я бы сказал.
Да, при этом надо сказать, что я вот работаю, вот куда ты пойдешь работать? Я еще не знаю, говорит человек. Мне сейчас главное закончить, у меня вот есть эти проекты, я за них отвечаю, я должен довести это до ума. И они вот так работают. Многие не знают, куда они пойдут. У них нету никаких, но будут искать.
Гостем программы «Культурный дневник» была программный директор Венского фестиваля Марина Давыдова. Последние годы что-то странное происходит с Каннским кинофестивалем. Решение жюри вызывает недоумение у многих, конечно, не у всех кинокритиков, и фильмы, получающие главную награду «Золотую пальмовую ветвь», не только не пользуются успехом у зрителей, но и вообще куда-то проваливаются в неизвестность. Их не обсуждают, о них не спорят даже самые искушенные синефилы. Ну вот посмотрим. 2011 год. «Древо жизни» Терренса Малика. 2012 год. «Любовь» Михаэля Ханеке. 2013 – «Жизнь Адель» Абдулатифа Кишиша. Это действительно фильмы, которые имеют значение для кино, которые вызывают споры, которые человек, любящий кинематограф и разбирающийся в нем, не мог не посмотреть. Потом, 2014 год, «Зимняя спячка», 2015 – «Дипан», фильмы, которых, в принципе, могло бы и вообще не быть. И вот «Золотая пальмовая ветвь» этого года. Я, Дэниел Блейк, Кена Лоуча. Есть ощущение, что и этот фильм продолжает ту же тенденцию ничем не обоснованного выбора. Но я его еще не видел, сужу только по рецензиям, а наш корреспондент на Каннском фестивале Борис Нелепо этот фильм посмотрел. Борис, здравствуйте. Что вы скажете об этом решении жюри и что вообще происходит в последние годы с фестивалем?
Здравствуйте. Ну, это вопрос очень сложный, очень многосоставный, поскольку Канны критикуют не только за решение жюри, но и за подбор фильмов, поскольку буквально каждый год повторяются критические отзывы о том, что Канны превратились в смотр одних и тех же имен, так называемой каннской номенклатуры, или, что я сам заметил, к сожалению, смотр одних и тех же сейлс-агентов, то есть крупных компаний, продающих фильмы. В этом году Каеду Синема подвели подсчет количества совместных производств, то есть копродукций между другими странами и Францией, и получилось, в общем-то, достаточно неутешительный итог. Примерно половина фильмов конкурса, 11 из 21, если я сейчас не ошибаюсь, но вот таков порядок цифр, это французские копродукции, что уже само по себе не очень хороший сигнал. Но в то же самое время я езжу на Каннский фестиваль несколько лет, это мой пятый фестиваль, и, на мой взгляд, в этом году программа как раз была наиболее интересной. Фестиваль за последние годы, за те годы, что я туда езжу, здесь наконец-то появились новые имена. Это немецкий режиссер Марен Аде, который никогда свои фильмы в Канне не показывал. Это бразильский режиссер Клейбер Мендонза Фильо. Это режиссеры Ален Геради и Кристи Пую, которые до основного конкурса никогда ранее не допускались. То есть, на самом деле, с точки зрения отбора фильмов, в этом году претензии к Каннскому фестивалю, на мой взгляд, быть не может. Другое дело отбор жюри, поскольку считается, что предыдущий президент Каннского кинофестиваля, который уже ушел на пенсию, Жиль Жакоб, легендарная фигура, он очень серьезно подходил к отбору жюри, поскольку понимал, что выбор жюри во многом как раз влияет на то, о чем вы, Дмитрий, говорили, на то, что фильмы эти будут обсуждаться. Более того, мы должны понимать, что Каннский фестиваль — это все-таки большая индустриальная площадка. И режиссерам сегодня, даже таким известным, как Пичатлонг Фереситаку, победивший на Каннском фестивале, находить деньги на свои фильмы все сложнее и сложнее. И, конечно, награды в какой-то степени могут предопределить и дальнейшее развитие кинематографа, как бы это громко ни звучало. Но если, конечно, взять жюри этого года, то с самого начала было понятно, что критиков и зрителей может ждать разочарование, поскольку в этом жюри всего было три режиссера. Его возглавлял Джордж Миллер, австралийский режиссер, который поставил фильмы «Безумный Макс» и «Бэйб. Поросенок в городе». Очень многие заранее высказывали скепсис именно из-за фигуры председателя жюри, но на самом деле это тоже было не так очевидно, поскольку Джордж Миллер в жюри был в третий раз. Более того, он был в 99-м году в Каннском жюри, когда были приняты наиболее радикальные решения, когда наградили никому тогда неизвестных Брюно Димона и братьев Дар. Поэтому, несмотря на то, что сам Миллер как режиссер снимает кино абсолютно не каннское, не фестивальное и, скажем так, не авторское в том понимании, в каком его понимает Каннский фестиваль, тем не менее, надежды на него были. Но, тем не менее, с ним еще из режиссеров были только французский режиссер, на мой взгляд, очень хороший Арно Деплешен и венгерский дебютант Ласло Немеш, который в прошлом году получил гран-при за свой дебют «Сын Саула» и «Оскар» за лучший зарубежный фильм. Все остальные члены жюри — это были актеры и актрисы. Это актрисы Кирстен Данст, Валерия Галина, Ванесса Паради, актеры Дональд Сазерленд, Мадс Миккельсен и продюсер из Ирана Катаю Шахаби. И понятно было, что, в общем-то, такой состав членов жюри, многие фильмы на Каннском кинофестивале на самом деле смотрят совершенно незамутненными глазами. Скажем, я без какой-либо критики, но я понимаю, что, например, филиппинский фильм, который был в конкурсе, «Мамочка Роза» Бриянта Мендозы, на мой взгляд, очень посредственный фильм, похожий на сотни других филиппинских фильмов, я уверен, что они видели впервые в своей жизни вообще филиппинское кино. Я это говорю к тому, что такое расхождение трагическое между критиками, которые обозревают фестиваль, и жюри, оно, конечно, неизбежно, поскольку эти люди смотрят фильмы совсем иными глазами. Так в прошлом году, когда также критики были очень довольны решением братьев Коэн, которые наградили фильм «Дипан», братья Коэны, так достаточно злой, ответили на пресс-конференции, что это было жюри не кинокритиков, а жюри художников.
Я думаю, что жюри ведь не может не обращать внимания на мнение критиков, которые по-иному оценивают картины в последнее время. Может быть, здесь есть даже какое-то соревнование в снобизме или даже месть тех, кто снимает и играет в кино, то есть членов жюри, тем, кто о нем пишет, или это уже конспирология с моей стороны?
Я думаю, что это конспирология, но надо признать, что расхождение есть всегда, но расхождение в этом году между критиками и жюри слишком серьезное, потому что, например, Screen Daily, одно из крупнейших изданий, ввело свой рейтинг фильмов, куда самые разные кинокритики, включая российского критика Антона Долина, ставили оценки фильмам. И из 5 главных фильмов, выбранных всеми критиками, участвуешь в вопросе Screen Daily, ни один из них не был отмечен ни одной наградой. И, конечно, такое расхождение, которое к тому же становится системным, вы правильно сказали, что это уже третий подряд Каннский приз, который в какой-то степени девальвирует само значение Каннского фестиваля и интерес более широких зрителей к фильмам, которые там побеждают, потому что, конечно, побеждать должны лучшие. Я не хочу сказать, что Кен Лоуч снял какой-то плохой фильм, но Кен Лоуч снял такой фильм, который он снимает всегда, это его 13-й раз в конкурсе Каннского фестиваля. 10 лет назад он уже побеждал на Каннском кинофестивале с картиной «Ветер, что колышет вереск». Уже тогда считалось, что это такая награда по совокупности заслуг. И учитывая то, что в этом году были представлены действительно новые имена и новые фильмы, и главное, в отличие от предыдущих лет, в этом году действительно были самые разные фильмы. То есть у жюри была возможность концептуально выбрать совершенно разные направления. Это то, чем этот год отличался очень сильно от предыдущих. Потому что, скажем, главный фаворит вообще критиков и зрителей в этом году, объединивших как синефилов, так и индустриальную прессу, это была вот немецкая картина Тони Эрдман, немецкого режиссера Марен Аде, которая в сущности картина очень зрительская. Это почти что комедия, но трагикомедия, разумеется. Поэтому у жюри был выбор, скажем, поощрить такой шаг навстречу более широкой аудитории от режиссера Марен Аде, который до этого снимал все-таки фильмы для очень небольшого количества зрителей. Или был Джармуш, который на Каннском фестивале получает награды очень редко, и который тоже, в свою очередь, представлял совершенно другую линию развития кино. Или, наконец, это был Пауль Верхувен с картиной «Она», где, возможно, Изабель Юппер сыграла одну из своих лучших ролей, если не лучшую. Хотя, конечно, картина Пауля Верхувена, понятно, что очень спорная, как он сам сказал, эта картина настолько аморальная, что ее невозможно было снять в Америке, поэтому он приехал ее снимать во Францию. Но я все это говорю к тому, что выбор был достаточно большой. Я уже не говорю про картину Кристи Пую «Сьерра Невада», которая мой личный фаворит, и мне кажется, что как раз она показывает, что та самая новая румынская волна, старт которой, кстати говоря, был дан именно на Каннском кинофестивале, и если бы не награды Каннского фестиваля 10 лет назад, этой волны могло бы не быть. Картина Кристи Пую показывает, что эта волна оказалась способна выйти за пределы такого сурового, аскетичного реализма и быть невероятно сложным, таким монументальным высказыванием об истории страны, о социуме, о семье, так и выйти вообще за пределы реализма, какому-то экзистенциализму, поскольку Кристи Пую еще получилась фактически история о призраках. В общем, картин достойных было очень много, и заметьте, все те картины, которые я перечисляю, они не были отмечены ни одной наградой, даже самой скромной. А в то же самое время фильмы достаточно посредственные, достаточно традиционные, фильмы не выделяющиеся, они все так или иначе были отмечены наградами.
Тут есть еще один феномен, который нужно упомянуть. Это феномен Ксавье Долана, молодого режиссера, уже не очень молодого, но стартовавшего как вундеркинд. Его, в общем, очень ценят и любят на фестивалях, его приглашают в лучшие программы, и вот сейчас он получил вторую награду Каннского фестиваля, вторую по значению Гран-при, и тем не менее очень многие синефилы и критики испытывают к нему просто ненависть и отвращение. И мне кажется, что вы тоже вот в этом лагере недоброжелателей. Как объяснить его, с одной стороны, успех, а с другой стороны, вот такое вот к нему отношение?
Да, я действительно в лагере недоброжелателей, но с Ксавье Доланом ситуация сложнее, поскольку я думаю, что как раз его картина «Это всего лишь конец света», которая является экранизацией одноименной пьесы, известной Жан-Люка Лагарса, где сыграли очень знаменитые актеры, в основном звезды, Мариан Котийяр, Венсан Кассель, Натали Бай, Лиа Сейду. Я думаю, что эта картина, конечно, будет обсуждаться. Я встретил в Канне очень много молодых людей, которые были в восторге от этой картины. Эта картина большие, действительно большой, я думаю, зритель потенциал. Мне сложно феномен Ксавье Долана объяснить. Понятно, что да, что это очень молодой человек, который очень много энергии, но мне кажется, что, опять же, по сравнению с предыдущими картинами Ксавье Долана, эта картина слабая, и опять же, если вернуться к тому же рейтингу критиков, можно увидеть, что даже те критики, которые очень поддерживали его предыдущие картины, например, «Мамочку», которая тоже получала здесь награду, между прочим, разделенную пополам вместе с Жан-Люком Годаром, это было 2 года, если мне не изменяет память, и те критики, которые эту картину поддерживали, новую картину скорее не приняли. Но этот выбор еще как-то можно объяснить, потому что действительно здесь есть некая какая-то свежая кровь и свежая энергия.
Борис, ну вот вы произнесли так скользь слово «радикальный», упомянув о первом награждении Брюно Дюмона и братьев Дарден. Были ли в 2016 году по-настоящему радикальные фильмы, или это слово осталось в лексиконе 20 века?
Ну, под радикализмом можно понимать очень разные вещи, и главное, с годами представления о радикальном очень сильно меняются, поскольку в 99 году картина «Братьев Дарден» была, несомненно, радикальной. В этом году они вернулись с новой картиной «Неизвестная девушка», «Незнакомка» можно перевести. И, конечно, это кино уже скорее напоминало, если вспомнить французскую «Новую волну», их любимый термин «папочкино кино». Так вот, конечно, Дардены в Канны уже возвращаются в качестве патриархов и режиссеров такого папочкиного кино. Или тот же Брюно Дюмон, который вернулся и, кстати говоря, был награжден тем же самым Джорджем Миллером в 99 году. Я бы сказал, что его картина «Малют» — это имя главного героя. В русском кинопрокате эта картина будет называться «В тихом омуте». В каком-то смысле ее можно назвать радикальным опытом, поскольку Брюно Дюмон разорвал со своим прошлым стилем и снимает настоящий гротеск, такие невероятные эксцентричные комедии, которые, с одной стороны, мне кажется, могут иметь большой успех у большой зрительской аудитории, с другой стороны, конечно, это радикальное изменение стиля. Но все-таки, если говорить о моем понимании радикального, то, наверное, самым радикальным фильмом я, конечно, назвал бы «Сьерра Невада» Кристи Пую, поскольку, честно говоря, я даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы восхищаться его стилем и его методом, его мастерством, виртуозностью, поскольку он снял 3-часовую картину, действия которой практически не выходят за пределы одной квартиры, при этом в этой квартире десяток собирается человек, они все собираются на поминке на 40 дней после смерти патриарха семьи, это такое большое семейное мероприятие. И это настоящий, знаете, балет дверей, хореография людей, которые перемещаются из одного пространства в другое. По описанию звучит очень легко, но действительно представить, сколько месяцев репетиций понадобилось так, чтобы выстроить эту картину, и при этом выстроить ее не только исключительно с точки зрения формы, но и с точки зрения как раз содержания, поскольку за эти 3 часа проходит невероятное количество каких-то очень важных сюжетов. Это, к слову, единственная картина, где обсуждались какие-то самые горячие недавние политические события. Действие происходит всего лишь через несколько дней после расстрела редакции «Шарли Эбдо». Герои говорят очень много про теракты, про 11 сентября, вспоминают Путина. И, в общем-то, эта картина получается еще, что она наименее аутичная и наиболее связанная с современным миром. Поэтому, наверное, я назвал бы ее наиболее радикальной в конкурсе этого года.
Борис, я не очень люблю слово «культовый», потому что оно используется в СУИ. Но вот режиссера и писателя Алехандра Ходоровского, наверное, можно назвать действительно культовой фигурой, потому что этот культ родился еще бог знает когда, в 68-м году, когда вышел его первый фильм «Фанда и Лис». Но вот его новая картина уже «Патриарха». Ходоровский постарел?
Нет. Ну, знаете, я вообще очень люблю фильмы немолодых, точнее, даже очень, очень немолодых режиссеров. Ходоровскому 87 лет. Он с помощью краудфандинга снял свою новую картину «Поэзия без конца». Мне было очень приятно, потому что именно 3 года назад я наблюдал здесь же, на Каннском фестивале, в программе двухнедельных режиссеров, его возвращение в кинематограф, когда он снял «Танец реальности». Я помню, как 3 года назад Александр Ходоровский после многолетней паузы вернулся в кинематограф и именно на Каннском кинофестивале в двухнедельнике режиссеров представлял свою картину «Танец реальности», первую главу его такого большого автобиографического цикла. После этого ему пришлось обратиться к краудфандингу, чтобы найти денег на свою картину. Очень приятен подход Александра Ходоровского, поскольку Канны все-таки фестиваль очень снобский, очень чопорный, очень связанный с индустрией, и все равно, несмотря на то, что считается, что Каннский фестиваль — это главный фестиваль авторского кино, но здесь огромный рынок, и о деньгах, и дистрибьюции говорят очень много, и о том, как заработать деньги. А Ходоровский, наоборот, представляя свой фильм, говорил, что он снимает кино только чтобы деньги потратить, и его поэзия без конца — это продолжение вот этой его автобиографической дилогии, он называет ее единым психомагическим целым. На этот раз действие происходит в Сантьяго, где он провел свои молодые годы в компании лучших чилийских поэтов до своего отъезда в Париж в 1953 году. Мне кажется, что эта картина не может разочаровать поклонников этого режиссера. Эта картина поэтическая и, кстати говоря, радикальная, поскольку здесь есть такие сцены, которые, я думаю, сложно себе представить в фильмах основного конкурса. Я не знаю, мне было очень странно от того, что очень многие мои друзья из Латинской Америки этот фильм восприняли очень негативно. Я с ними совсем не согласен. Мне кажется, что, ну, собственно, поэзия без конца отражает свое название. Мне кажется, что это замечательный фильм, которым, несомненно, запомнился Каннский фестиваль этого года.
А то есть это ни в какой мере не Папочкино кино?
Нет.
Спасибо, Борис. Я благодарю кинокритика Бориса Нелепа. Мы обсуждали последний Каннский кинофестиваль. Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.